Цикл Алексея Широкова, Александра Шапочкина. Варлок. Рубикон. Глава первая. Угловатые машины немцев бочкой ушли в разные стороны, заложив крутой разворот, а наш самолет начал заходить на посадку. Махать крылом у суровых германских летчиков было, видимо, не принято, и своим лихим синхронным виражом они как раз обозначили свое прощание. Борт номер два начал медленно снижаться. Не знаю почему, но подобного волнения я не испытывал, находясь в орбитальном челноке. А тут уже второй раз подряд у меня складывалось впечатление, что мы просто разобьемся, вместо того, чтобы нормально приземлиться на посадочную полосу. Посадив Аську на колени и велев крепко держаться за меня, я обхватил руками Ленку с Инной и приготовился ко всему сразу. Вплоть до того, что на нас сбросят ядерную бомбу, стоит самолету остановиться. Была просто твердая уверенность, что если что-то случится, то благодаря моей силе мы выживем. Самолет мягко коснулся покрытия выпущенными шасси и начал тормозить. Когда же мы остановились, я вздохнул с облегчением. Девушки ласково так синхронно погладили меня по голове, как маленького. «Ну, мало ли что», — буркнул я, отпуская улыбающихся супруг и Касимову. А вот Аська разделяла мои чувства и вставать не спешила, кажется, не шибко веря, что железная птица благополучно опустила ее на землю. Собственно, повторялась картина, случившаяся после перелета в Америку, когда снежную деву пришлось буквально отрывать от меня. В любом случае, как и в прошлый раз, Ленка с Инной в результате справились с малявкой, и все втроем отправились в расположенную в хвосте комнатку готовиться к торжественному выходу. Борт номер два медленно вырулил со взлетной полосы и сейчас двигался вдоль рядов разноцветных лайнеров, многие из которых были соединены телескопическими переходами с терминалами Рейн-Майнского аэрокосмопорта. К остальным самолетам один за другим подъезжали специальные автобусы. Водители останавливали свои машины под люками, аккуратно занимая заранее расчерченные на асфальте прямоугольники, после чего пассажирский салон поднимался на уровень дверей лайнера и вытягивался рукав перехода, по которому в него попадали люди. Попросив у нашей улыбчивой стюардессы, бывшей к тому же воином немалого пятого ранга, налить мне чаю, я с интересом рассматривал кубические корпуса аэропорта, блестевшие под рассветными лучами восходящего солнца, когда заметил, как к брюху нашего самолета пристроились шесть военных машин. Выровняв скорость, они взяли борт номер два в коробочку и теперь неотрывно следовали вместе с ним, в то время как пилот выруливал летательный аппарат к одному ему известной цели. «Это что?» – спросил я женщину, поставившую передо мной чашечку с ароматным напитком, кивнув в сторону похожего на кирпич темно-зеленого броневичка. «Почетный эскорт?» «Повышенные меры безопасности», — просветила меня стюардесса, скромно сложив ручки на подоле. «В землях германской нации сейчас введен желтый режим террористической угрозы в связи с особой активностью террористической организации «Освободительное движение Великой Албании». «Блин, и здесь неспокойно». Я грустно ухмыльнулся, а затем, подцепив чашечку за ручку, отпил маленький глоточек горячего напитка. «Кстати, куда это мы едем?» «Самолет движется к третьему VIP-терминалу». «Понятно». Я кивнул, как будто это действительно мне о чем-то говорило. Высоко в небе громыхнула орбитальная фура, входя в плотные слои атмосферы и начиная торможение с выходом на расположенную неподалеку посадочную полосу, предназначенную для подобных аппаратов. Приземлялась, а точнее падала, она почти вертикально, высоко задрав свой тупой нос кверху. Лишь незадолго до касания земли пилот слегка поменял угол, и когда космический аппарат скрылся за ангарами, раздался тяжелый взрыв, а над постройками поднялось алое зарево. «Это они навернулись, что ли?» – произнес я, привстав. «Нет, ваша светлость», – с мягкой улыбкой успокаивающе произнесла оставшаяся невозмутимая женщина. «Посадка на взрывную подушку прошла штатно, просто в этом аэрокосмопорту из-за дефицита свободного пространства приземление производится на так называемую «пятку». Металлокерамический круг полукилометрового диаметра со специализированной системой торможения аппарата, расположенной в небольшом искусственном кратере. Уверяю вас, что это абсолютно безопасно. Исключена даже ошибка, связанная с человеческим фактором во время наведения и последующего падения орбитальной фуры». «И что, здесь постоянно так грохочет?» Расслабляясь, я задал новый вопрос, вновь усаживаясь на место и потянувшись к чашке. Ответить стюардесса мне не успела. Из задней комнаты выскочила полуодетая Инна и, увидев меня, всплеснула руками. «Я так и знала», — воскликнула она, подбегая и хватая меня под локоть, потянув за собой. «Мы, понимаешь ли, волнуемся, а он тут чаи гоняет, вместо того, чтобы собираться».
«А я и так всегда», — хмыкнул я, — «как юный пионер».
«Готов он», — наигранно ахнула девушка и потащила меня уже двумя руками. «Ты посмотри, во что ты одет».
«А что?» Я мельком глянул на свой довольно элегантный костюм, в котором покинул недружелюбные земли нашего заклятого стратегического партнера. «По-моему, все окей».
«Это по-твоему», — прошипела цесаревна, — и я, наконец-то, позволил вытащить себя из кресла. «Где это видано, чтобы человек в твоем положении два раза подряд показывался перед журналистами в одном и том же? Да нас засмеют!»
«Эй, это насилие над организмом. Я буду жаловаться. Спортлото, очевидное, невероятное и АБВГДЭКу», заявил я, когда меня бесцеремонно запихнули в спальную каюту, прямо в руки красной как рак и почему-то совершенно голой Ленке, из одежды, на которой были только белые чулочки.
«Это что еще такое?»
«Раздевай его», — тоном, нетерпящим возражения, заявила Инна, после чего, дунув, откинула выбившийся локон волос с лица и метнулась к одному из шкафов. Касимова-младшая, стараясь не смотреть мне в глаза, тут же приступила к выполнению приказа, ловко расстегивая пуговицы.
«Дамы, вы что творите при ребенке?» — воскликнул я, попытавшись вырваться из цепких ручек боевой горничной.
«Ленка, ты хоть стыд поимей, надень на себя что-нибудь».
«Некогда», — буркнула девушка, продолжая избавлять меня от верхней одежды. «Прости».
«Да ладно, но я и сам переодеться могу». Поймав запястье Касимовой техникой липких рук, я быстро пресек дальнейшие поползновения в мою сторону, а затем ловко закрутил девицу, развернув ко мне спиной, и, не удержавшись, звонко шлепнул по аппетитной попке, отчего девушка, совершенно не ожидавшая подобного, тихонько взвизгнула.
«Иди одевайся, эксгибиционистка начинающая!»
«А ну, прекратили!» — рыкнула на нас Инна, выглядывая из-за дверки шкафа. «Сам так сам, только побыстрее, у нас времени мало».
«Да что за спешка-то?» буркнул я, расстегивая верхнюю пуговицу рубашки.
«Мама Нина звонила», — тяжело вздохнув, сообщила мне Аська. Вот они и начали суетиться. Девочка была уже упакована по полной программе в черно-красное платьице и напоминала сейчас фарфоровую викторианскую куколку. Особенно из-за старомодного чепчика, украшенного белой шелковой розой. При этом дочка сидела на кровати, болтая ножками, обутыми в полусапожки, и с нескрываемым ехидством наблюдала за происходящим. «А вы, юная леди», — строго посмотрел я на нее, — «если уже готовы, марш за дверь».
«Хм, как будто я чего-то за свою жизнь не видела».
Девочка вздернула носик, но послушно спрыгнула на пол и гордо проследовала на выход из комнаты.
«Что случилось-то?» — Проводив малявку взглядом, спросил я, посмотрев на Инну, выбросившую на кровать кучу мужских рубашек.
«Нас встречают», — ответила она, извлекая из, похоже, бездонного шкафа двубортный костюм с жилеткой, а затем, подумав, еще и длиннополый, слегка приталенный плащ, также с двумя рядами пуговиц и темно-красный галстук. «Одевайся».
«Краткость, сестра таланта», — ухмыльнулся я, окинув взглядом ложе, буквально заваленные разнообразными платьями и прочими предметами женского гардероба.
«Успокойся. Коли уже ждут, значит, подождут еще немного».
«Не получится», — тяжело вздохнув, произнесла цесаревна. «Во-первых, Нинка уже здесь, а во-вторых, считай, что нам с тобой не повезло. Прилетели неудачно. Сейчас как раз из Парижа вернулся немецкий борт номер один с Максимилианом III Каролингом, совершившим визит в бонапартистскую Францию. Так что Его Величество, император немецких земель, вознамерился лично познакомиться со своим новым подданным».
«Так разворачивайте самолет, улетаем нахрен».
«Кузьма, не смей, это серьезно».
«Да шучу». Я отмахнулся, меняя рубашку. «Только я не его подданный».
«Ты это Максимке не вздумай сказать».
Нервно усмехнувшись, Инна с помощью слегка приодевшейся Ленки влезла в алое обтягивающее платье.
«Он твои русско-патриотические порывы может и не понять. Да и вообще лучше молчи. У этого юноши большие напряги с чувством юмора. И не только с ним».
«Он молодой?»
«Да», —
ответила Инна, устраиваясь перед зеркалом и раскрывая свою фирменную четырехуровневую косметичку.
«Максимке 19 лет. Он был коронован сразу же после смерти его отца Леопольда VI. Поверь мне, он очень необычный юноша».
«Даже так?» — хмыкнул я, надевая жилетку и пиджак. «Мне начинать беспокоиться о Нине?»
«Нинку он боится», —
ответила Лена, вместо сосредоточенно наносящей на лицо боевую раскраску цесаревной подруги.
Когда ей было 15, Максимилиан с тогда еще живым отцом были с визитом у нас. В общем, случился неприятный инцидент, который обе стороны предпочли замять.
«Так-так-так», — покачал головой я.
«Очень интересно. А поподробнее?» Максик, видимо, забыл, что он не дома, а в гостях, и прихватил сестру за задницу, посчитав ее одной из фрейлин, — ответила мне Инна, параллельно нанося тушь на ресницы. А она за это засветила ему кулаком в глаз. «Слышал бы ты, как он орал, что прикажет ее казнить за посягательство на его венценосную особу. И это в московском-то, кремлевском дворце».
Девушки дружно захихикали, а вот мне почему-то стало вовсе не до смеха. «А проблем у нас из-за этого часом не будет?»
«Да ерунда», —
отмахнулась супруга, вновь уставившись в зеркало, в то время как Ленка занялась ее прической.
«Он всего-навсего император, хоть и каролинг, а ты аж внук самой канцлерши. Да еще и признанный герцог Гогенцоллерн, оказывается. Главное, не обижай Максика, и все будет хорошо. Да ты сам увидишь».
«Похоже, я чего-то в этой жизни не понимаю», — пробормотал я, надевая плащ, и втайне радуясь, что нам, мужикам, не нужно краситься. Зато, признаться честно, наблюдать за быстрыми, выверенными движениями Инны было, я бы даже сказал, приятно. Она хоть и обладала от природы, на мой взгляд, почти идеальным для молодой девушки лицом той самой мифической Василисы Прекрасной, уверенно, слой за слоем наносила на него косметику, которая только подчеркивала ее красоту. И как же я ошибался, считая, что это прерогатива девушек. Максимилиан, владеющий солидной частью Европы, оказался смазливым и накачанным пареньком, косметики на лице которого было больше, нежели на всех моих женщинах вместе взятых. Когда мы вышли из кишки терминала, подскочивший к нам Герольд огласил что-то на немецком языке про космоса, понимаешь ли, Гогенцоллерна. В общем, молодой император, раскинув руки, подошел ко мне и обнял, словно друга детства. Причем, как мне показалось, без каких-либо голубоватых намеков, но разве что по-брежневски не засосал. И все это под пронизывающим взглядом Нины и улыбочкой из разряда. «Терпи, казак, атаманом будешь». Потом его величество долго хлопал меня по спине, что-то высказывал беснующимся вокруг журналистам с кучей снующих туда-сюда автономных трехмерных телекамер и даже сделал со мной селфи на свой навороченный ПМК. Причем переводить что-либо для меня, такого неграмотного, никто даже не пытался. Deutsche Lingua в мой автоматический переводчик никто не загрузил, так что я, как и было велено, молчал и улыбался, а подхватившая меня под руку Нина периодически тыкала локтем. Я вообще давно заметил, что моя ненаглядная чувствует, когда я собираюсь засадить кому-нибудь кулаком по охреневшей морде. И от этого складывается впечатление, что мамина псионика далеко не так уж и уникальна. И хоть я, в принципе, даже и в мыслях не допускал ничего крамольного по отношению к девушке, мурашки то и дело пробегали по спине, заставляя ежиться. Все-таки жена-ведьма — это не подарок, что бы там ни говорили разные фантасты. В конце концов, наговорившись всласть и перецеловав вежливо подставленные ручки моих девушек, Максимилиан сунул мне под нос свою пятерню тыльной стороной. Нужно быть идиотом, чтобы не понять, зачем. Факт вассалитета в Европе нынче подтверждался по старым традициям. Но вот этого я уже сделать и тем более стерпеть не мог. «Мне тоже очень приятно познакомиться с вами, товарищ Максимилиан», излишне жизнерадостно произнес я, чувствуя, как внутри нарастает раздражение, пожимая протянутую мне руку. Типа восторжен, типа благоговею, и вообще надеюсь, что в дальнейшем между нами будет полный Гитлер-капут. Рядом со мной практически мгновенно оказался некто, в зрении третьего глаза выглядящий как фигура, сотканная из миллиардов искорок. То, что произошло потом, уложилось в долю секунды. Спасибо науке, преподанной мне американской тетушкой цесаревен Барбарой Форекс. Противостояние, которое импозантная особа, встреченная нами на празднике у лепестковых Каменевых, называла конфронтация, даже заставило меня на долю мгновения приоткрыть седьмую чакру. А затем все закончилось. Только невзрачный человечек из свиты немецкого императора с лицом, чем-то напоминающим крысиную мордочку, перекошенным от ужаса, резко отшатнулся назад и непременно упал бы, если бы его не поддержал кто-то из соседей. Он очень искусно скрывал, что является мейстер Хэмерлайн, то бишь на нормальном языке аватаром, маскируясь просто под сильного мага шестого уровня. За кого я, собственно, его и принимал, хотя, например, того же Савелия Мрачного, Барбару, как, впрочем, и Сафронова, воспринимал без проблем, даже когда они тушили свою сахасрару. Произошедшее не укрылось от окружающих. Журналисты взволнованно загомонили, вновь защелкали вспышки объемных 3D-камер, а гвардейцы Максимилиана как-то резко подобрались и похватались за оружие, но были остановлены взмахом руки своего повелителя. Мне же под ребра впился остренький локоток Нины. «Глаза!» — прошипела сквозь зубы зайка. «Глаза потуши немедленно и волосы, а то будет потом в прессе куча статеек о том, как демонический русско-немецкий герцог-колдун атаковал Максимилиана Третьего. Что ты творишь вообще?»
«На меня только что напал вот тот придурок», — ответил я, кивнув в сторону держащегося за голову крысеныша. «Он мейстер Хэмерлайн, хоть и пытается косить под простого магистра. Так что, похоже, любимая, нам здесь не рады».
«Хм...» — девушка нахмурилась и переглянулась с сестрой. А я спиной почувствовал, как сопровождавшие младшую цесаревну спецназовцы КГБ резко напряглись, приготовившись к любому развитию событий.